Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». И завершит этот час нашего вещания чтение притчи Соломоновых. Директор радиостанции Евгений Константинович Никифоров читает с 10 по 14 главы.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня у меня замечательный повод вспомнить о своем учителе, или, как говорят в сфере ученого сообщества, о научном руководителе Владимире Александровиче Плугине. Недавно на историческом факультете Московского государственного университета прошли чтения памяти профессора Плугина. И, надо сказать, большая получилась конференция в России. Не только из самого университета люди поучаствовали, но из архива древних актов, из Государственного исторического музея. Приехали из Санкт-Петербурга, приехали из Московской области люди. В общем, представительная вышла конференция. Там обсуждались вопросы русской истории до конца XVIII века, история русского искусства, история русской церкви. И, тем не менее, все-таки говорить хочется не только о том, какая славная, замечательная вышла конференция, а о том, кто был объектом мемориализации, как сейчас любят говорить, о ком вспоминали. И Владимир Александрович Плугин – человек, который в высшей степени достоин доброй памяти. Научное творчество его многообразно, он прожил долгую жизнь, 66 лет, родился в 1937, ушел из жизни в 2003 году и запомнился прежде всего как историк русской иконописи. Вообще центральной темой всего творчества Владимира Александровича Плугина была икона Троица, а также творчество ее создателя Андрея Рублева. Этой теме он посвятил свою кандидатскую диссертацию и свою докторскую диссертацию. И в обоих случаях на основе этих диссертаций выросли фундаментальные научные биографии. Ну, первая из них – получившая чрезвычайно широкую популярность, «Мировоззрение Андрея Рублева. Древнерусская живопись как исторический источник». Книга вышла в 1974 году, и, понимаете, она достаточно быстро стала интеллектуальным бестселлером. Вот в конце советской эпохи было такое явление, люди с бешеным энтузиазмом гонялись за книгами, выкупали их у спекулянтов, ходили в так называемый «свободный книгообмен», и пытались какие-то интеллектуальные бестселлеры выменить на детективы, на фантастику, которые тоже шли очень хорошо в этих самых магазинах. И вот книга Владимира Александровича Плугина «Мировоззрение Андрея Рублева» также быстро стала интеллектуальным бестселлером, также попала вот в этот оборот уже при жизни автора. Книга вызывала споры, восхищение, негодование, воспринималось как труд, значение которого выходит за пределы чистой науки. Мировидение иконописца, который жил много столетий назад, оказалось в центре подспудной полемики об идеалах, которая велась в русской культуре в послевоенное время и, в общем, разгоралась под багровыми покровами официальной советской науки, официальной советской культуры. То есть, в общем, эта книга, она в значительной степени вписывается в то, что сейчас называют «русская партия» в СССР, и, в общем, можно говорить о том, что это скорее ее христианское крыло. углубление в мировидение иконописца, в его творчество, оно одновременно сыграло роль в какой-то степени просветительства. Плугин очень многое рассказал тем читателям, которые являются вовсе не специалистами в этой сфере, а просто интересовались древнерусской культурой, тем, какую роль играло в ней православие, тем, насколько важно оно было. Оно было, в общем, тем стержнем, вокруг которого сплачивалась и концентрировалась культура, искусство в любых сферах. В сфере архитектуры, живописи, литературы и так далее, и так далее, и так далее. А даже я бы сказал, что книгу Плугина называли среди тех, которые следовало знать порядочному, образованному человеку, как часть своего рода обязательного набора. Вот если вы образованный гуманитарий, вам надо знать там 100 или 200 книг, и в этом списке фигурирует, конечно же, «Мировоззрение Андрея Рублева», плугинское. Другая книга, она вышла спустя четверть века, это итоговая монография всей жизни Владимира Александровича, «Мастер Святой Троицы. Труды и дни Андрея Рублева». Уточним, это 2001 год, книга большая, почти 40 печатных листов. И вот в условиях того времени малотиражное издание, причем сугубо академическое, оно получило меньшую известность, хотя содержит в себе, в общем, отнюдь не меньшее количество оригинальных и глубоких мыслей. Эту книгу я читателям, которые хотели бы хорошенько знать русскую иконопись, и в частности творчество Андрея Рублева, я советую. Помимо иконописного творчества, помимо трудов Андрея Рублева, Владимира Александровича интересовали также проблемы летописеведения, эсхатологии. Его интересовала история разведки, какой она была в эпоху русского средневековья, вопросы истории войн, и в особенности его, конечно же, интересовала биография большого русского человека, вельможа, которого когда-то обвиняли во всех смертных грехах, порой забывая о его заслугах перед Россией. Имеется в виду граф Алексей Орлов Чесменский. И еще одна книга, которая вышла у Владимира Александровича, это ведь книга «Алихан» или «Человек со шрамом». Там научное повествование смешивается с повествованием популярным. Ну, Владимир Александрович имел талант писать ярко, ясно и не сказать, что просто. Нет, это, наверное, неправильно. Скорее, интересно для читателя, который не вооружен всеми концепциями и приемами академической науки. Для читателя-интеллектуала и вместе с тем не специалиста. Поэтому вот и книгу «Алихан» или «Человек со шрамом» я всячески рекомендую, это сделано очень хорошо. Владимир Александрович разбирает и участие Алексея Орлова в перевороте 1762 года, который провел Екатерина II к власти, и в убийстве Петра III, и высказывает глубокое сомнение, что именно Орлов, которого многие обвиняли в этом убийстве, действительно в нем виноват. Для Плугина это, в общем, большой вопрос, так ли это. Вспоминает замечательную архипелагскую экспедицию, в ходе которой Орлов командовал эскадрой, разгромившей наголово турецкий флот в двойном Хиоско-Чесменском сражении. Ну и поминает то, что Орлов вообще-то еще и человек, которому Россия обязана замечательными успехами в коннозаводском деле. Орловские рысаки памятны были через много поколений после кончины Алексея Орлова Чесменского. Ну, помимо этого всего, Плугину принадлежит яркая глава летописи в классическом учебнике по источниковедению. И надо сказать, что много вышло учебников, которые так или иначе посвящены проблемам русских летописей, как исторического источника, но с той же ясностью выразить основные проблемы летописеведения, основные приемы работы с летописями никому после Плугина не удавалось. Ну и, кроме того, с гордостью могу сказать, что мне удалось, как человеку, который когда-то работал в редакции энциклопедии для детей, залучить Плугина, именно так залучить, для его работы над томами истории России и искусства. Он написал там об иконописи, написал о героях и антигероях 18 столетия, написал статьи, которыми сейчас зачитываются, ну вот уже, наверное, представители третьего поколения людей, которые читают эти тома, они вышли еще в 90-х годах. Еще одну вещь хотел сказать. Понимаете, мы говорим о заслугах этого человека перед русской наукой, перед русской культурой. Но помимо этого, мне хотелось бы, как человек, который его знал, выразить огромную благодарность за то, что Плугин был для меня нравственным примером. А тут есть о чем поговорить. А долгие годы он был человеком чрезвычайно больным, полупарализованным. На закате своей жизни, еще в результате действий жесточайших мошенников, лишился квартиры и скончался от болезни в общежитии МГУ. И это, конечно, печальная история. Он, конечно, очень мучился. Ему было очень тяжело. Но, понимаете, Плугин был той личностью, для которой плоть немощна, да дух силен. Он не оставлял преподавания. Даже в своем крайне больном состоянии продолжал писать, продолжал выдумывать новые спецкурсы. Я у него когда-то ходил на спецкурс по истории высокого русского иконостаса. Великолепное совершенно оставил впечатление Владимир Александрович с этой своей работой. Он работал и как ученый, он работал и как популяризатор науки, и, в общем, ему все удавалось, хотя стоило колоссальных усилий, хотя каждый шаг давался ему с большим мучением, и элементарно для того, чтобы добраться до работы, ему приходилось тратить огромное количество времени. Не позавидуешь человеку. И вместе с тем, уже будучи крайне хворым, он успел защитить докторскую, успел увидеть, как вышла в печати главная монография его жизни, успел воспитать нескольких учеников, успел дать нам, студентам исторического факультета МГУ, замечательные спецкурсы, которые, в общем, и сейчас бы, после того, как наука прошла несколько десятилетий, все же смотрелись бы актуально, и было бы здорово, если бы они были опубликованы. Жалею, что остались на тему этих спецкурсов статьи, а не книги. Поэтому, знаете, хотел бы я, братья и сестры, чтобы вы помянули русского историка, историка русской культуры, живописи, церкви, историка великих личностей России Владимира Александровича Плугина, и чтобы он удержался в вашем сознании как человек с большими заслугами перед нашей страной и перед нашей культурой. Издан был сборник трудов, посвященный памяти Владимира Александровича Плугина. Вот я держу эту книжечку в руках, книжечку с его портретом. И слава Богу, что есть такая память о нем. И слава Богу, что его не забывают. И слава Богу, что эта фигура все-таки до сих пор находится в фокусе внимания научной общественности. Помните его. Этот человек достоин доброй памяти. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Соборное послание святого апостола Иакова, глава 3. Итак, мы читаем главу 3. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и не как сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляется, куда хочет кормчий. Вот и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что скверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть». Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины. Или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Батюшка, вот мы прочли целую главу, потому что тут высказана очень большая цельная мысль. И хочется подробнее пояснить, о чем говорит апостол. Ну, во-первых, очень важные слова о том, что не делайтесь учителями. Вот мы так много стремимся, иногда в семинарию, иногда в педагогический институт, не зная, что на самом деле за этим большая ответственность, гораздо большая, чем обычному человеку. И вот недавно, даже у нас в церкви были... большие нестроения, потому что, ну, некоторые молодые пастыри решили поучить, так сказать, народ Божий, чувствуя себя вполне молодыми, вполне умненькими, образованными и так далее, поучить народ Божий, ну, тем или иным истинам, не буду сейчас об этом говорить, и подверглись вот тому самому осуждению, о котором говорит апостол. Но как же быть? С одной стороны, мы должны учить все народы, призваны к этому, к учению, а с другой стороны, апостол говорит, насколько это ответственно.
Первое, о чем... рассуждая вот об учительстве, о других тех заповедях, которые дает апостол, мы должны помнить то, что в Слове Священного Писания говорится только о том, что нам необходимо для спасения. То есть никакого другого откровения текст Священного Писания для нас не несет. Какая-то, будто ни было информации. И поэтому, когда апостол говорит об учительстве, то он имеет прежде всего... действительно, учительство в плане спасения других людей. Именно он имеет в виду это. И всматриваясь и в текст Евангелия, и в слова апостола Павла, мы действительно понимаем, что опасность стать учителем грозит, во-первых, тем, что она может перерасти в лжеучительство. Во-вторых, то, что не всякий человек бремя учительства может понести. Помните, как Христос в Евангелии говорит, что если вы мои ученики, то знайте, что вы достойны того же, чего достоин учитель. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. И когда Господь в заповедях блаженства говорит, радуйтесь и веселитесь, когда будут поносить вас, гнать, злословить, всячески осуждать, потому что вы проповедуете учение о спасении, то есть учите спасению. То здесь как раз он и призывает учителя задуматься о тех последствиях, которые будет он иметь в своей жизни, что он будет испытывать. Хорошо, думая, сидя, возможно, в кабинете, глядя на священные тексты, думать, как хорошо поучить других. Пойду и поучу. Но реакция неминуема, мира лежащего во зле. И когда человек начинает испытывать на себя, взявший вот это бремя учительства, испытывать на себе вот то, как мир его ненавидит, за то, что он является солью земли, за то, что он предохраняет людей от этой нравственной порчи, от растления, то не всякий может понести и может пойти даже учитель на компромисс с миром. Это, конечно, страшно. Хотя исторически вот тот текст, который мы сейчас прочитали, его видят и в другом несколько ракурсе. Дело в том, что в древности были так называемые степени посвящения, в том числе и в учителя. Те, кто не просто учил чему бы то ни было, а занимался конкретно объяснением, растолкованием тех пророчеств, которые произносили пророки. Но, наверное, вот то учительство, которое было в древней церкви, от того учительства, о котором сейчас сказали мы вначале, оно, в общем-то, не во многом отличается. И апостол, вот то, о чем он дальше говорит, говоря о вреде, смертоносном вреде языка, это как раз попытка показать, что не все так просто.
Только церковь уже тогда говорила о том, что не всякий может учить. Уже тогда по благословению только лишь тем, кого церковь благословляла, но тех, кого церковь удостоверяла как надлежащих толкователей закона.
Совершенно верно. И первый критерий, который стоял за возможностью человеку дать вот эту возможность учить других, была, во-первых, достойная жизнь этого человека, во-вторых, определенные дары, которые проверялись тоже на предмет того, от Бога ли они или еще от кого-то. В древней церкви это было.
И вот дальше апостол говорит: «Ибо все мы много согрешаем». И говорит, что главное – это согрешение в слове. Тот, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. И вот тут как бы две мысли. С одной стороны, как бы говорится о том слове, которое проповедуют учащие Слово Божие, то есть пастыри, в конечном счете. И с другой стороны, здесь есть и такой обыденный смысл, обращенный к нам непосредственно. Он говорит о том, что мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Да? А вот язык, он употребляет тому же самому, вот этому самому рулю, который рулит кораблем. И предупреждает о том, что именно язык, этот небольшой член, но очень много делает. И даже говорит страшные слова. Язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Вот как одним языком мы действительно благовествуем, а этим же языком и проклинаем. Как справиться с этим неудержимым злом? Что имеет в виду апостол, когда говорит «неудержимое зло»?
Возможно, вот эти слова «все мы много согрешаем», они должны поставить человека на место, того человека, который пытается учить. То есть память о том, что и я грешник, всегда дает возможность учителю не располагаться по отношению к другому с чувством надменья, презрения, стояния выше на уровень, чем тот, кто слушает его. Это очень важно, потому что апостол действительно говорит, знания надмевают, но в смиренном сердце человека рождается то учительство, которое потребно для спасения. Вот когда в тексте Священного Писания мы читаем о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, то, наверное, это как нельзя больше подходит для всех достойных и истинных учителей, которые были в Церкви Христовой и на опыте которых мы действительно можем учиться. Если мы внимательно всмотримся, ну, допустим, в старцев, которые есть у нас и были в русском православии, то мы с вами можем сказать, что они никто не кричат, не машут руками, они очень спокойно, смиренно общаются с человеком. И получается действительно, что их слова, сказанные в силе духа, а не в силе буквы, они имеют огромное значение на судьбу всего человека.
Вот здесь интересный вопрос. Что является истинным богословием? Да?
Да,
то ли
совершенно
то,
верно.
То, что дается наукой, большими знаниями, или то, что происходит из сердца?
Конечно, во-первых, это сердце человека. То есть, как говорят, богослов тот, кто молится, но молится о спасении своем, о спасении других. И когда такое сердце уже рождает истинные глаголы жизни для единого на потребу, для слушателей, то человек всегда откликается на вот эти слова. То есть сеемое семя в сердце человека с благорасположением, с желанием помочь, оно обязательно даст свои благодатные ростки, а сказанное с криком, с надмением или с требованием никакой пользы не принесет. Потому что, наверное, самое важное, о чем помнить в православии, это то, что любить никого нельзя заставить. Вот что угодно можно сделать с человеком, заставить что угодно можно сделать, но только не любить. Но поскольку спасение все-таки через любовь к Богу, через любовь к ближним, а заставить нельзя, нужно расположить волю человека по этому направлению. Это достигается только в кротости, в тихости, в благорасположении по отношению к слушающему.
Но мы иногда с такой страстностью и гневом осуждаем еретиков, как нам кажется. Причем даже бывая неискушенными и в таком интеллектуальном богословии.
Совершенно верно. Здесь мы тоже иногда, наверное, погрешаем. Но погрешаем именно вот в своей страстности, потому что сама по себе страстность – это, конечно, страдание, которое доставляет человек и себе, и другим слушающим. То есть, когда действительно часто приходится так слышать, когда проповедник так, как сейчас говорят, зажигает толпу верующих, что им хочется, махая кулаками, выйти на баррикады и побить, поколотить этих еретиков, то, наверное, грош цена такому проповеднику. Хотя вот здесь как раз язык, который управляет очень огромным телом, телом церкви, но не в нужном направлении. А с другой стороны, мы можем сказать действительно, что если бы слова такого учителя, такого проповедника исходили из чувства сострадания и к еретикам, и к тем, кто увлекается этой ересью, вот это сострадание, милость к падшему созданию, которое тоже зиждется на любви, оно, конечно, повернет в нужное русло и тех, кто увлекся этой ересью, и тех, кто знает об этой ереси, должен будет относиться к ней, конечно.
Им, языком, говорит апостол, благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. То есть практически он говорит, что когда мы проклинаем человека, мы богохульствуем.
Совершенно верно, совершенно верно. И многие подвижники благочестия 20 века и теперешние говорят о том, что цель мира, лежащего во зле, цель дьявола в каком-то смысле сделать так, чтобы лексикон святой, который имеет человек, такие понятия, как Бог, как любовь, превратить в самую непосредственную лексику для общения людей. То есть, когда стираются точные, конкретные, такие внятные определения, под которыми мы понимаем Бога, любовь, добродетель, то человечество может впасть в очень большую беду. И сейчас приходится часто видеть, как слова святые, священные, используются не по назначению, сбивая человека с толку. Например, лучезарный ангел, слово, очень часто встречается в околоцерковных мероприятиях. Причем здесь ангел, хотя проводится, может быть, какой-то там кинофестиваль или еще что-то. Слова, допустим, из Евангелия любят надписывать сейчас на обложках каких-то книг бульварных, привлекая тем самым человека, апеллируя как бы к тому, что там о каком-то свете, о каком-то добре повествуется. Хотя совершенно искаженно люди понимают понятие кротости, смирения, милосердия. Об этом и сейчас говорили, и говорили давно достаточно. Святитель Филарет Московский, в частности, он в свое время очень резко выступал против тех, кто коверкает понятие слов и называет кротких людей трусами, смиренных, слабовольными и так далее, и так далее, и так далее. И вот задача истинного учителя, наверное, несмотря на все это, довести до слушателя своего те истинные понятия, на которых зиждется наше учение о спасении.
Видимо, это имеет в виду апостол, когда говорит «не лгите на истину».
Совершенно верно. Ну, лгать на истину проповеднику приходится когда? Когда он сам не дотягивает до осознания того, что есть на самом деле, когда он понимает, что и верующие, к которым он обращается, тоже не смогут исполнить ту заповедь, которую он, в общем-то, должен сказать, и тогда проповедник идет часто на компромисс, выдавая за истину о спасении то, что не есть на самом деле. И отсюда идут все, в каком-то смысле, поблажки наши в постах, в молитвенных правилах, в участии в богослужениях, в чтении священного писания. Мы часто лгем на истину, считая, создав для себя вот этот мирок такого ложного христианства, мирского христианства, как, кстати, его называл в свое время святитель Филарет, ныне поминаемый нами, мирского христианства. Мы лгем на истину, потому что это не есть истинное христианство.
Это та есть мудрость, о которой говорит апостол, не нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская.
И бесовская, совершенно верно. Хотя, знаете, вот этот фрагмент текста, почему-то мне кажется, что он не совсем удачно переведен. То есть в данном случае здесь неверно, возможно, расставлены знаки препинания. Мы должны помнить, что в древности, когда писались святые тексты, не было не только слова разделения там, или знаков препинания, не было пробелов даже между словами. И, возможно, вот то, что мы читаем, это в какой-то смысле уже толкование текста. А текст, который здесь прочитать и знаки расставить, можно было бы вот так. То, что это мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, тире, бесовская. То есть, что такое мудрость земная? Нельзя сказать, что человек глуп или дебил умом, который имеет мудрость земную. Нет, он действительно очень часто бывает проворлив умом, ушел, как иногда в народе употребляют такое слово, но та цель, к которой он стремится, или ради которой все затеяно, она действительно положена на земле, а не на небе. И в силу этого его дух, вместо того, чтобы управлять и душою, и телом, он раболепствует душе. Душа водится исключительно страстями такого человека, и дальше апостол объясняет, что и душа-то сама по себе не принадлежит себе, а она принадлежит бесу. То есть нельзя сказать, конечно, что человек в этом состоянии находится в состоянии беснования. Но поскольку мы знаем церковное учение о том, что падшие духи имеют возможность влиять на человека, всевая различные помыслы, даже ощущения иногда, то человек, действующий по стихиям мира, влачащийся, как апостол Павел в свое время говорит, бабьими баснями, то есть теми лжеучениями о спасении, которые никакого спасения дать не могут, вот такой человек действительно подвержен влиянию бесов, влиянию падших духов, и поэтому мудрость его может быть названа действительно бесовской.
Иными словами, великолепные интеллектуальные способности не являются гарантом того, что человек мудр по-настоящему и может действительно понимать и толковать Священное Писание.
Совершенно верно. И мы знаем, что когда человек уходит от Священного Предания Церкви, которое и есть, собственно говоря, жизнь Духа Святого в Церкви, когда он оставляет предание Церкви и начинает полагаться, собственно, на свой разум, то мы видим, каким плачевным последствиям может это принести. Вот в данном случае хотелось бы сослаться, например, допустим, 19 века, когда рациональная критика процветала вовсю в протестантском мире, и сколько было, с точки зрения человеческой, гениальнейших богословов-протестантов. Но отвергнув священное предание и предавшись вот тем гипотезам, которые рождались в их голове, возможно, опять же, не без помощи падших духов, мы видим, каким плачевным последствиям все это привело, в конце концов. То есть вот здесь, опять возвращаясь к теме учительства, может быть, самое важное, о чем мы должны помнить и о чем должны говорить, то, что учитель в Церкви Христовой вообще-то от себя ничего не может и не должен говорить. Он может говорить только то, что заповедал ему Христос. Может быть, конечно, облекая в современные формы мировосприятия словесного. Но он может сказать только то, что повелел ему Христос. И вот опять же, обращаясь к опыту наших подвижников благочестия, святых отцов, в частности, вот преподобный Амвросий Оптинский или Силуан Афонский, они ведь и говорили, что истинный учитель от неистинного отличается только одним. Истинный никогда не говорит от себя. Он говорит только то, что заповедано ему Церковью.
Итак, завершая чтение и толкование третьей главы соборного послания апостола Иакова, я хотел бы, чтобы мы завершили последними стихами, где резюмируется определение настоящего учителя, тот, кто действительно может учительствовать в Церкви. Но мудрость, сходящая свыше, то есть вот тот самый учитель, о котором мы сегодня говорили, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.
Да, совершенно верно. Во-первых, чиста, говорит апостол, то есть человек не преследует никаких абсолютно корыстных для себя целей. «Ту не приясти, ту не дадите», — говорит Христос своим ученикам. И истинный учитель, он в каком-то смысле всегда призывается даже свидетельствовать о том, что тот дар, который он дает, в смысле откровения, учения о спасении своему слушателю, тот дар, который он дает, он никаким образом не использует в своих личных целях. Помните, Христос говорит своим ученикам, что если вас не послушают в том или ином селении, то, когда будете выходить из него, отрисите прах от сандалий ваших. Почему Господь заповедует так поступать апостолам? Есть много толкований этого места, но одно из них, вот в данном контексте, которое, возможно, можно было бы употребить, связано вот с чем. Апостолы, отрисая прах от сандалий, свидетельствуют, что даже та земля, которая налипла не по их вине к ним на обувь, и, по сути дела, земля, которая принадлежит тем, кому они проповедуют, она оставляется им на том месте, где прилипла к сандалиям. То есть они с собой даже и пяди земли не берут, случайно унеся ее. То есть им ничего не надо. Они руководствуются исключительно любовью к человеку, которая жаждет спасения не только своего, но и о своих ближних. И, конечно, в этом смысле идеал истинного учителя нам открывается в апостоле Павле. То есть до той жертвы, на которую готов был пойти апостол Павел, наверное, может дойти только истинный учитель. Он готов был, помните, пожертвовать своим личным спасением, только чтобы его соплеменники смогли войти в Царство Божие.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Притча Соломона, глава 10. Сын мудрый радует отца, а сын глупый — огорчение для его матери. Не доставляет пользы сокровища неправедное. Правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторнет. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета — сын разумный, спящий же во время жатвы — сын бесплодный. Благословение на голове праведника, уста же беззаконных загородит насилие. Память праведника пребудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет. Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется. Уста праведника — источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого — розга. Мудрость сберегает знания, но уста глупого — близкая погибель. Имущество богатого — крепкий город его, беда же для бедных — скудость их. Труды праведного — к жизни, успех нечестивого — к греху. Кто хранит наставление, тот на пути жизни, а отвергающий обличение блуждает. Кто скрывает ненависть, у того уста лживые. И кто разглашает клевету, тот глуп. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Отборное серебро язык праведного, сердце же нечестивых — ничтожество. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость. Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведника исполнится. Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании. Что укус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Ожидание праведников — радость, а надежда нечестивых погибнет. Путь Господень твердыни для непорочного и страх для делающих беззаконие. Праведник вовеки не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле. Уста праведника источает мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых — развращенные. Притча Соломона, глава 11. Неверные весы — мерзость пред Господом, но правильный вес угоден ему. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными — мудрость. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасает от смерти. Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Правда прямодушных спасает их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим». Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Праведник спасается от беды, и вместо него попадет в нее нечестивый. Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. При благоденствии праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего, а кто ненавидит ручательство, тот безопасен. Благонравная жена приобретает славу, а трудолюбивые приобретают богатство. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает плоть свою. Нечестивый делает дело ненадежное, а сеющему правду награда верная. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Мерзость пред Господом коварна сердцем, но благоугодны ему непорочны в пути. Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным, семя же праведных спасется. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив и, однако же, беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напоивает других, тот и сам напоен будет. Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего — благословение. Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники как лист будут зеленеть. Расстроивающий дом свой получит в удел ветер, а глупый будет рабом мудрого сердцем. Плод праведника — древо жизни, и мудрый привлекает души. Как праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику. Притча Соломона, глава 12. Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен. Добродетельная жена — венец для мужа своего, а позорная — как гниль в костях его. Помышления праведных — правда, а замыслы нечестивых — коварство. Речи нечестивых — засада для пролития крови, уста же праведных спасают их. Коснись нечестивых — несчастья, и нет их, а дом праведника стоит. Хвалит человек по мере разума его, а развращенный сердцем будет презрение. Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающийся за знатного, но нуждающийся в хлебе. Праведный печется и о жизни скота своего. Сердце же нечестивых жестоко. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. А кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен. Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных тверд. Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды. От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. У глупого тотчас же выкаживается гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного — обман. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Уста праведные вечно пребывают, а лживый язык — только на мгновение. Коварство — в сердце злоумышленников, радость — у миротворцев. Не приключится праведнику никакого зла. Нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость пред Господом устал лживые, а говорящий истину благоугодно ему. Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение. Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно. На пути правды жизнь, и на стезе ее нет смерти. Притча Соломона, глава 13. Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения. От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законопреступников зло. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя. Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Богатством своим человек выкупает жизнь за свою, а бедный и угрозы не слышит. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся — мудрость. Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание — как древо жизни. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Учение мудрого — источник жизни, удаляющий от сети смерти. Добрый разум доставляет приятность. Путь же беззаконных жесток. Всякий благоразумный действует сознанием, а глупый выставляет на показ глупость. Худой посол попадает в беду, а верный посланник — спасение. Не читай посравления отвергающему учение, а кто соблюдает наставление, будет чести. Желание, исполнившееся, приятно для души, но несносно для глупых уклоняться от зла. Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром. Доброе оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного. Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Кто жалеет розги свои, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение. Притча Соломона, глава 14. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит ее своими руками. Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем. А уста глупого — бич гордости, уста же мудрых охраняют их. Где нет валов, там ясли пусты, а много прибыли от силы валов. Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. Распутный ищет мудрости и не находит, а для разумного знание легко. Отойди от человека глупого, которого ты не замечаешь разумных уст. Мудрость разумного — знание пути своего. Глупый же — безрассудных. Заблуждение. Глупые смеются над грехом, а посреди праведных — благоволение. Сердце знает горе души своей, и в радости его не вмещается чужой. Дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, и добрых — от своих. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Вспыльчивый может делать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Преклонятся злые пред добрыми, и нечестивых у ворот праведника. Бедный ненавиден бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей. Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен. Не заблуждается ли умышляющее зло? Но милость и верность у благомыслящих. От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Венец мудрых — богатство их, а глупость невежд — глупость и есть. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сети смерти. Во множестве народа величие царя, и при малолюдстве народа беда государя. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Кроткое сердце — жизнь для тела, а зависть — гниль для костей. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его. Чтущий же его благоволит нуждающемуся. За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Мудрость почиет в сердце разумного, и среди глупых дает знать о себе. Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов. Благоволение царя к рабу разумному, а гнев его против того, кто позорит его.
Душа долго живет на земле и любит земную красоту. Любит она небо и солнце, любит прекрасные сады и море, и реки, леса и луга. Любит душа и музыку, и все это земное услаждает душу. Но когда познает она Господа нашего Иисуса Христа, тогда не хочет уже видеть земное. Я видел земных царей во славе и дорого это ценил, но когда душа познает Господа, тогда за малое будет почитать всю славу царей. Душа тогда непрестанно скучает о Господе и ненасытно день и ночь желает невидимого видеть, неосязаемого осязать. Дух Святой, если душа твоя знает его, даст тебе понять, как он учит душу знать Господа и какая в этом сладость. О, милостивый Господи, просвети народы Твои знать Тебя, знать, как любишь Ты нас. Преподобный Силуан Афонский.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.